Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами опять имеем возможность исследовать свою внутренность, исследовать Священное Писание, вникать в себя и правде Божьей смотреть в глаза. И один из вопросов, который необходимо будет практически в каждой теме заострять для себя, проверять свою реакцию своей внутренности, тогда, когда мы слышим Слово. По-другому, чтобы было понятно. В свое время, когда Мария узнала, что Елизавета в шестом месяце беременности, от ангела Гавриила, который рассказал, что как, зачем и почему должно быть и происходит, вот она поспешно приходит к Елизавете, и Священное Писание говорит, Елизавета говорит, когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до моего слуха, то я, говорит, исполнилась Духа Святого, и ребенок, говорит, во чреве моем радостно взыграл. То есть произошло это большое благословение. Какое благословение? То, о котором было сказано в свое время, что ребенок будет исполнен Духа Святого от чрева матернего. То есть реакция. А вопрос теперь такой. Давайте себе представим такую картину. К примеру, не дай Бог, не на Елизавете, а на нас с вами будем рассматривать. Вот кто-то приходит нам, понимаете, по вдохновению от Духа Святого, под помазанием Духа Святого, и голос приветствия доходит до слуха нашего. И что теперь в нашей внутренности происходит? Какая реакция? Вот эта реакция должна показать то, что находится во внутренности нашей. Это чтобы мы хорошо понимали. По-другому звучит так. Вот когда айсберг, ледяная скала, гора, как ее правильно назвать, плавает в океане, но говорят, что 10% видно сверху, а 90% под водой, ниже уровня у воды. Ну так, условно сказали. Дело в том, что там не 10%, 7% сверху, 93% снизу. Вопрос не здесь. Вопрос, знаете, в чем? Что вот эти 10% сверху говорят о вопросе, что 90% сокрытых. Поэтому, когда рассматриваешь, что произошло с Елизаветой, когда Мария ее приветствовала, да, то 10% вышло наружу того, что было во внутренности Елизаветы. Можете себе представить, какое присутствие Божье было в Елизавете. Теперь вот не плоти наш Господь, когда, он только, понимаете, сейчас не будем рассматривать, какой момент у него было воплощение, так скажем. Сейчас не вопрос не здесь. А вот когда он уже в одни плоти ходил по земле, он говорил, а почему вы не можете слушать слово моего? Как? Кто тебе сказал, что мы не можем? Потому что вы, говорит, кипите, бурлите, булькаете. Но он не такими словами говорил, немножко другими словами. Но есть такие моменты из Священного Писания, где говорится, они исполнились ярости, в другом месте они исполнились бешенства. Мы можем себе представить, вот правду пришел в синагогу и сказал, они исполняются ярости, исполняются бешенства. Вот это такое приветственное слово он стал говорить, и они исполнились. Понимаем, да? Вот когда приветственное слово сказала Мария, то Елизавета исполнилась Духа Святого. Дело в том, что Бог ошибаться не умеет, потому что Он есть Бог. А Сын Божий никогда ничего не говорил, прежде чем не видел Отца Творящего. И вот когда Он получил от Отца Небесного, что говорит, что передать, Он то и передавал. Получается, в ярость и бешенство приходили, потому что слышали слова Бога Отца. Иисус задает вопрос, а почему вы не можете слушать, почему вы не можете вмещать, почему мое слово не может у вас вселяться обильно? Потому что у вас там много забитости во внутренности. Это страшные вещи. Сегодня мы в теме должны рассматривать, но у нас не эта сторона. Мы должны будем другую сторону рассматривать. Боже, помоги. Дело в том, что и сегодняшняя тема будет нам показывать, кто мы есть на самом деле. Бывают люди, знаете, выдерживают, терпят, не взрываются, не показывают. Даже на лице мимика не меняется, выражение лица не меняется. Но Бог сердце видит, Он знает, что делается во внутренности. Поэтому самый главный сейчас вопрос, на который нам сейчас необходимо будет заострить наше внимание, в сегодняшней пока мы с теме, это вопрос такого порядка, это не название темы, пожалуйста. На что надо обратить внимание? Вот когда мы будем слышать сегодняшнюю тему, проверять свою реакцию внутренности и честно делать вывод. Дело в том, что наш Господь, Он о себе так сказал интересную фразу, не здоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать не праведных к покаянию, а грешных. Значит, ты есть врач? Да, Он скажет, да, я есть врач.
А как ты будешь лечить? Он говорит, только я буду лечить не поверхностно, как лечите вы. Я буду называть вещи своими именами и буду выписывать рецепты точно по назначению. Теперь дальше. Когда он нам выписывает рецепты по назначению, в темах проповедей или работая персонально один на один, это уже детали, вопрос следующего порядка. А насколько точно мы следуем тому, что он нам дал предписание? Значит, если мы нарушаем его предписание, то мы не вылечиваемся, мы понимаем, да? Практика жизни, и вращаемся, когда мы друг с другом в собрании народа Божьего, особенно если мы уже долгие десятилетия живем в одном месте, или как сказать, ну то есть в одну церковь ходим, да? И вот рядом с нами тоже долгие десятилетия, несколько десятилетий, народ Божий тоже окружающий. Нас знают, и мы их знаем, ну примерно, да? Вот дело в том, что вот тут мы можем с вами проверять интереснейший такой момент. Мы вылечились. Мы позволили ему вылечить нас, вылечить, это окончательная форма. Долечить, это значит, вот мы лечимся, но никак не вылечились, но теперь еще ему мешаем, но наконец у него получается долечить нас. Сегодня, может быть, мы не будем зачитывать это местописание, но сейчас бегло я вот так немножко расскажу. Сам Бог у больших пророков говорит: добавь огня, там углей, поставь котел медный, там нечистота в этом котле, вот чтобы все это расплавилось, труд будет очень тяжелый. Так говорит сам Бог через пророка. А, Господи, а кому будет этот труд тяжелый? Ну, кто будет заниматься чисткой этого котла? Боже, а кто будет заниматься чисткой этого котла? Правда, хороший, да, вопрос? Ну, наверное, пророки будут, ну, наверное, там, понимаете, начальники синагог будут, ну, наверное, священники будут этим заниматься. Он говорит, не. Им, говорит, всем доверять бесполезно, и самому человеку, обладателю своей нечистоты, тоже доверять бесполезно. Я, говорит, буду чистить. Там именно так и написано, может, не такими словами. И сколько я тебя не чищу, говорит Бог. А сколько ты чистишь? Ого, сколько, говорит, я тебя уже время не чищу. Ты все еще остаешься в своей нечистоте, и твоя нечистота остается в тебе. Но я, говорит, добавлю, ну, жара так, скажем, да, углей этих добавлю. Я, говорит, добьюсь этого результата. Какого? Я тебя дочищу, вычищу. Боже, а почему сразу ты никак не можешь очистить? Да нет, говорит, могу, просто там звучит интересный такой закон. Если изучать по Ветхозаветным Писаниям, очень детально описывается момент. Примерно 7 ступеней у Бога на предмет полной переплавки. Ну, 7 ступеней для того, чтобы серебро стало жидким зеркалом. 7 раз переплавленное серебро, упоминается в Святом Писании. То есть, первый раз переплавишь, ты себя не видишь отображения, потому что там шлаки, надо их убрать. Потом второй раз переплавляешь, опять шлаки вытаскиваешь, они тебе мешают видеть самого себя. И так вот до 7-го раза доходишь. Ну, я не профессионал этого вопроса. По Священному Писанию я немножко слышал эти вопросы, переплавки. И вот потом ты видишь в жидком зеркале свое отображение. Я не иначе понимаю это место Писания. Вы будете мне свидетелями. Какими? Что я вижу свое отображение, я плавильщик, вижу себя. Вы меня не искажаете. Значит, в вас нету шлаков. Когда мы, христиане, искажаем отображение Бога в нас, значит, у нас шлаки. Значит, получается, это что ж выходит? Надо нас столько времени чистить, да, отдирать или как, скоблить. Я не знаю, какие слова употребить. Но он говорит, вот когда, говорит, я буду говорить слово, вы проверяйте, говорит, вашу реакцию. Что с вами происходит? Взрыв, бунт, негодование, вы хотите отбелить что-то, оправдать, защитить, найти места Священного Писания, и этими местами Священного Писания, получается, искажаете Священное Писание, злоупотребляете для прикрытия, оправдания, объяснения и прочее, прочее. Между прочим, в свое время Бог сказал Иову, ты, то есть Иов, обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой Божий суд, чтобы оправдать себя. Таким образом поступал Адам, таким образом поступала Ева. Первый, кто этим занимался, Херувим осеняющий, ну, в дальнейшем сатана. Что он сделал? Он, понимаете, он тень такую бросил на нашего Бога Отца, непогрешимый Бог, и вдруг на него удалось придумать тень обвинения. Люди мира сего говорят, дым без огня не бывает. В данном случае и дыма не было, а огонь сделал сатана. То есть обвинение на Бога не могло быть, потому что он Бог. Однако одна треть ангелов поверила и стали демонами, бесами. Это уже детали. Итак, вопрос нашей реакции. Поэтому, когда наш Бог в одни плоти говорил в Сыне Божьем, написано в Священном Писании, издревле говорил отцам в пророках, последние дни говорил нам в Сыне. Так говорит Священное Писание. То есть в Иисусе Христе. И вот он говорит, и вот она реакция. И вот по этой реакции ты, говорит, проверяешь свою внутренность. Отсюда вытекает следующий вывод. Сколько десятилетий ты находишься в церкви, ну, по местном собрании, ты вылечился, вылечилась от своего недуга, того, пятого, десятого, ну, у кого что, как, чего. Да вот я лечусь, да вот я исправляюсь. Нет, вопрос не здесь, пожалуйста. Сколько лет лечишься, вылечился, вылечилась, да или нет? И реакцию, пожалуйста. Да вот я член церкви. Я тебя, говорит, об этом не спрашиваю. Да вот я молюсь, говорю на иных языках. Я тебе это не спрашиваю. Да вот я участвую в хлебопреломлении. Я тебя об этом не спрашиваю. Я тебе задаю вопрос. Вот в свое время, когда наш Господь был на горе Преображения, то там был очень интереснейший такой знаменательный факт. Какого порядка? Они увидели, что одежды нашего Господа настолько светлые, как на земле белильщик не может выбелить. Священное Писание книги Откровения говорит очень сильнейшую фразу в этом направлении. Они, говорит, пришли. Кто это говорит в белых одеждах, сияющих с пальмовыми ветвями? Они, говорит, пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили. По-другому звучит. Им никто не убелял и не омывал одежд ихних. А кто занимался ихними одеждами? Каждый из них занимался своей одеждой. И до какой поры они занимались своими одеждами? До той поры, пока мы убедились, что белизна ихних одежд соответствует точно белизне его одежды. Ну да, нет? А теперь у меня вопрос возникает. А если они пришли убирать свои одежды, у них глаза повреждены, и они так на ощупь догадываются, так один глаз зажмурили, другой прижмурили, ну до какой степени им очищаться? Уже очищенные. Дело в том, что Адам с Евой уже одетые были. Они считали, что в своих одеждах, ну, по-другому звучит, уже очищенные. Оделись при одеждах, все, они смогут увидеть Господа. Слово говорит, что они смогут увидеть, знаете почему? Потому что там написано, они сделали себе одежды. Не делали и еще не закончили, а он пришел. Для меня звучит очень сильно эта тонкость, знаете какая? Бог видел, что они делают, и не мешал им доделать ими, ихними руками, свою собственную святость. Чтобы потом не сказали бы, вот ты пришел раньше времени, мы не успели привести себя в порядок. Ты вот поспешил. Вот если бы ты не пришел бы раньше, мы бы успели себя привести в порядок, и мы могли бы стоять пред твоим лицом. Вот чтобы вот так вот языки не сказали, Бог ждал, когда они закончат. Сделали, в русской Библии сказано. Сделали, значит, Адам на себя посмотрел, ну или как? Ну не написано, правда? На Еву посмотрел, она на себя, на него. Все, мы готовы для встречи. Как только услышали голос Бога, оказалось, что нисколько. Не готовы. Адам, где ты? Я голос твой услышал и убоялся, потому что я на... Как нак? Ну ты же одетый. Да вот когда делал одежды, то считал, что одетый. А как услышал твой голос, то понял, что раздетый. Понимаем, да? Вот этот момент, если брать сюда книги Откровения, они омыли, убелили одежды своей кровью Агнца, звучит так, что они омыли, убелили, и когда они имели возможность предстать перед лицом Божьим, то не нужно было дочищать им ихние одежды. Было все прекрасно. Вопрос возникает, когда они это сделали? Ну, когда вот надо было уже уходить из жизни, и скоро необходимо было уходить в вечность. Значит, ну, вот они 80 лет при большей крепости прожили, там 90, ближе к 100 годам, и вот теперь они, наконец, дочистили свои одежды. Наконец, очистили свои одежды. Страшно, правда, да? Священное Писание Ветхого Завета говорит, одежды твои да будут светлые во всякое время. А теперь храни их в чистоте и святости. И вот сегодня нам необходимо будет разобрать определенный ряд вопросов. И вот мы потихонечку сейчас подходим к началу темы, чтобы было понятно. Дело в том, что когда наш Господь говорил эту правду, то оно цепляло ой-ой-ой. Господи, так как ты говоришь, а неужели мало спасающихся? Он сказал, подвязайтесь в эти узкие ворота и в узкий путь. Потому что многие поищут в будущем времени. Из кого? Из числа поместных синагог. Ну, так звучит. А сегодня из числа поместных собраний. Да, нет? Вот оно к чему приходим. Поэтому вот сегодня мы касаемся следующего момента. Это наш Господь. Ну, Лука детально описывает, 4 глава Луки. Когда закончил дьявол все искушения, наш Господь возвращается в силе Духа. И вот там описывается вопрос, что прежде чем он пришел в свою синагогу, он уже побывал в различных местах. И когда он там был, ну, так описывается, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Значит, молва распространилась. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И вот он приходит в Назарет. Он пришел в Назарет после того, как молва о нем дошла до Назарета. Назарет уже, вы слышали, что? А вот там вот то он сделал. А вы слышали, а вот там вот то, а вот там вот то. Назарет был готов. Слово «готов» имеет различное значение. Готов к тому, чтобы что? Встретить его. А вот с чем встретить, это уже деталь. И вот когда он заходит в синагогу, то он читает место Писания. И у Исаии написано, «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». По-другому звучит так. Ты что хочешь сказать, что мы в темнице? Ты что хочешь сказать, что мы слепые? По-другому звучит. Плюс книга Откровения, если сюда вот то место Писания вспомнить, обращение к седьмой церкви из семи церквей в книге Откровения на острове Патмос, когда наш Господь говорит Иоанну. Ты что хочешь сказать, что я слепой, что я нагий, что я без одежды? Да что ты говоришь, да не может быть. Я ни в чем не имею недостатка. Разбогател. Не знаешь. Теперь, говорит, смотри. Кстати, интересный вопрос. Вот здесь мы наперед знаем это местописание, какая у них будет реакция. Но какая, я прочитаю, какая. Услышавшие это, что-то, потом коснемся, все, ну, у меня все написано, не большинство, не некоторые, не половина, не чуть-чуть, все, услышавшие это, все в синагоге исполнились ярости. Я вот с этим стихом отправляюсь сейчас вместе с вами в книгу Откровения. И вот в церковь приходит послание, да? Каждой из семи церквей, и этой церкви свое послание, а вот той церкви свое послание. Так, да? Так. И вот пришло послание седьмой церкви. Не холоден, не горяч. А уверен о себе, что ни в чем не имеешь недостатка. Не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг. Советую тебе. Скажите, какая там у них реакция была? Не написано, правда? Потому что это было не описание того времени, когда к ним пришло послание, они прочитали, и как они прореагировали. А там описывается всего лишь содержание письма, которое к ним отправлено. Вот здесь, когда он им стал говорить в своей синагоге, то их реакция на это письмо и на это послание написано, услышавши это, все в синагоге исполнились ярости и взяли его, вывели из города, выгнали, да еще и повели на гору, на которой был построен их город, для того, чтобы с вершины горы сбросить его в пропасть, чтобы убить. Это вот такая реакция на правду. Какая реакция была в седьмой церкви книги Откровения, не написано. Какая реакция была у Суламиты? Написано. Священное Писание говорит, пришел к своим, и свои не приняли. Пришел к своей Суламите, и своя Суламита не приняла. Ну, так написано, да? Написано. Читаем, и сейчас сюда вернемся. Это Евангелие от Иоанна, 1 главы, 11 по 13 стихи. Пришел к своим, свои его не приняли. Пришел к Суламите, и Суламита не приняла. Пришел в свою синагогу, и его не приняли. Пришел в свою седьмую церковь со своим посланием, и я не знаю, как его приняли. Не написано. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Значит, если приняли, если Суламита бы приняла, то она имела бы власть быть верующей во имя его, и была бы у нее власть быть дитем Божьим. Да, нет? Не принято так читать? Ну, потом она с ним встретилась и тому подобное. Подожди. До того, как она встретилась, ее обесчестили, это потом. Вот когда он стоял, и он дважды ей говорил, он повернулся и ушел. Она его не приняла? Не приняла. Вот читаю сейчас к Суламите. Пришел к своей Суламите, и своя Суламита его не приняла. А если бы она приняла его, а приняла бы его верующая во имя его, значит, Суламита не верующая во имя его. Да не положено так говорить. Это как вы хотите рассуждать, это ваш вопрос. Читайте этот стих к Суламите. Дал власть быть чадами Божьими. Она не восприняла эту власть. Чем воздам тебе? Чашу спасения приму. Чашу власти приму. Суламита говорит, нет у меня власти. Которые не от крови, не от хотения плоти, но от, не от хотения мужа, но от Бога родились. Значит, здесь написано. Я читаю с этого последнего стиха, вот этого, не то что последнего, из этих трех стихов. Его примут только те, которые будут рождены в Боге. Реакция Суламиты обо всем показала. Реакция народа Божьего обо всем показала. Вот сейчас мы возвращаемся к Луке. И дальше движемся по теме, сколько позволят стрелки часов, потому что объемная тема, не знаю, как у нас получится ее все охватить. Не получится, значит, отдельная будет тема, потому что детальности есть необходимо, которые рассмотреть. Когда вот он в своей родной синагоге своего отечества прочитал, там, говорит Священное Писание, все на него смотрели и дивились словам благодати, исходящим из уст его. А он говорит, и засвидетельствовали ему это, что? Что ныне исполнилось слышанное вами Писание, исполнилось. Значит, теперь, говорит, я хочу вас вывести из темницы. Вы пойдете? Я хочу вам дать прозрение, вы примете? Я буду предлагать вам глазную мазь, вы согласитесь с тем, что вы слепые? Вы захотите принять эту глазную мазь и помазать, и получите подтверждение, что это так? Вы согласитесь с тем, что вы измученные, что вы рабы греха? И тому подобные вопросы, да? Все засвидетельствовали ему это, дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, что было в Капернауме. Вот сделай, Суламита говорит, вот сделай то, что я о тебе знаю в моем доме. Замечаем? Вот если в этом состоянии седьмая церковь, то у них реакция будет наподобие, как и в этой синагоге, один к одному. Сегодня мы себя проверяем, да? И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Значит, он сказал. Каждый будет привязан к своему уделу. Если ваш удел, ваши грехи и беззаконие, то это ваше отечество. Это отечество потому не примет меня, и потому мое слово не вмещается в вас. Вы говорите, какие странные слова говорит, кто может это слушать? На сегодняшний день это получается так. Как можно сидеть на таком собрании, такое слушать? Я не могу сидеть здесь больше. А кто-то говорит, а если я поднимусь, я пойму, что это я? Понимаем? Дело в том, что наш Господь в одни плоти так проповедовал. Я так иногда смотрю, а может быть даже часто смотрю на его работу среди его учеников, то я так задумываюсь, интересно, Я вижу постоянно, что он с ними делает членские собрания.
Как? Он рассказывает притчи для окружающих, а разжевывает притчу для внутренних. И постоянно, если они не так помыслили, не там мысль и пришла, и они ее восприняли, он их чистит. Он их так чистил, как власть имеющий. Не поверхностное, знаете, такое так, да чуть-чуть. Таблеточки от головной боли, от сердечной боли, понимаете. Не поверхностное такое лечение. Он брал корень причины. Если, говорит, вы хотите судить справедливым, то судите не по наружности, а по внутренности. А что, говорит, у вас такая реакция? А что к вам такие мысли приходят? А что такие? А почему у вас вот такие чувства появляются? А что вот такие? А знаете, говорит, почему? Потому что ваши заказы, сокрытые вашей внутренности, вы сверху прикрываете, а я, говорит, хочу вам показать. И он работал очень глубоко. Что я имею в виду, я скажу. Мы сюда еще, Бог даст, вернемся. Читаем Матфея. На чем пишет Матфей? Ну, возьмем всего лишь 25-26 стих 23 главы. Иначе очень обширно получается. Матфея 23, 25-26 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения неправды. Фарисей слепой». Ого! «Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Вот смотрите, что получается. На сегодняшний день зачастую внешняя сторона приводится в порядок. Богобоязненность, внешность, целомудрие и прочие вопросы внешние, богопочитание внешнее, понимаете, хождение на собрание внешнее. Ну, давайте, молитвы внешние, все это такое вот. Ну, кому-то показать – это один вопрос, но зачастую самоуспокоением занимаются. Понимаем, да? Красуются люди, бывают своей внешностью в зеркале трюмо. Бывает, когда проходят мимо больших витрин, магазинов там или мест, понимаете, ну, неважно, где большие стекла, которые дают отражение, и вот на себя иногда поглядывают. Ну, кто как, где чего, понимаете? Кто-то не выдержит, очень часто достает из сумочки зеркальца и за рулем даже крутит руля, не поймешь руками или ногами, и себя там приводит. Не поймешь, для какой цели, для чего. Это всего лишь, знаете, 10% вылезло наружу. Всего лишь навсего. А что внутри? Я говорю, для того, чтобы прикрыть внутреннее, вы занимаетесь отчисткой внешнего. Вот сейчас, говорит, я вам хочу, говорит, затронуть этот глубочайший вопрос. Какого порядка? Вот, говорит, вы, если не очистите внутренность, мы к этому будем тоже подходить в этих вопросах сегодняшней темы, то у вас что-то не будет происходить. Что? Это очень серьезнейший момент. Возможно, мне придется коснуться как конца темы, а потом мы будем рассматривать уже промежуточные детали, потому что иначе мы, может быть, не сразу увидим, куда мы движемся. Итак, мы сейчас пока мы находимся здесь, вот в этой синагоге. И вот в этой синагоге он говорит интересную вещь. «Исцели самого себя, сделай». Говорит, поймите, я, говорит, могу произвести здесь действие только при одном условии. Если вы приняли Бога. Если, говорит, вы его не приняли, с вами будут страшные проблемы. Вы начнете придираться к одному, то к другому, то к третьему, к пятому, к десятому вопросу. Знаете, что он говорит? «И сказал, истинно говорю вам». Никакой пророк не принимается в своем отечестве. Мы на этом остановились. Суламита, ты понимаешь, почему он не принимается тобою? Потому что ты привязана к своему уделу. И раз ты в своем уделе, то ты воспринимаешь его совершенно по-другому. Он не вписывается в твои рамки. Иначе бы ты ему открыла. А тут не открывается. Дело в том, что Священное Писание в других местах говорит о вопросе. Если рабы ожидают возвращения своего господина в любую стражу не только дня, но и ночи, то блаженны те рабы, только те, которые, услышавши, тотчас отворят. Раз Суламита тотчас не отворяет, вот и решаем все вопросы для самих себя.
Раз вот здесь вот у них сейчас реакция, значит, у них там творится что-то сокрытое, а снаружи богобоязненность синагоги. И он говорит: «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо 3 года 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, только ко вдове Сарепту Сидонскую». А почему? Это что? Значит, с одной стороны, наш Господь затрагивает: пророку нету чести в своем отечестве. Да, я это понимаю. А с другой стороны, мы не чувствуем, что внутри Израиля ни у одной вдовы кошмар. Ну, он же говорит, не я же говорю, Священное Писание, притом повторяя слова Господа еще раз. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле». Знаете, как много их было? Нет, не знаем. Сам Бог говорит у больших пророков: «Вдов у меня больше, чем песку». Ну, на побережье там или где. То есть народ понимал, что такое песок. Он говорит: «У меня вдов будет больше». Но, говорит, вы знаете, дело в том, что интереснейший закон есть. Ну, возможно, мы сегодня прочитаем это место Писания. Бог есть отец сирот и судья вдов. То есть он их защищает, да? Мы сейчас не разбираем вдов, пожалуйста, потому что не линия вдов, а вопрос истинности. Истинность сейчас не вопрос, а вдовы. Просто на примере вдов мы берем, рассматриваем истинность. «Меня, говорит, примут только те, которые в истине». Которые не в истине, меня, говорит, не примут. У них ершистость будет. Их не тронь ниоткуда. У них, знаете, против шерсти ты их тронул. Понятно, да, что будет происходить? Вот я смотрю, что, говорит, получается. Ни в одной еврейке из вдов, а их были массы, не было истинности. Думаем очень хорошо. В эту категорию отрицательную попала и Шуламита. В эту категорию попадает вот эта вот синагога, в которой сейчас он находится. Кто его знает, случайно не в эту ли категорию попала 7-я церковь в книге Откровения? Потому что там мы не знаем, какая реакция, неизвестно. А вот тут реакция страшная. Истина. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышавши это, в синагоге все исполнились ярости. Почему так? Сегодня вопрос к нам. Почему? Я скажу. Дело в том, что сегодня в начале собрания мы с вами прочитали, сейчас опять прочитаем. Наверное, мы так никогда еще не читали. Но в этом собрании мы точно не читали так никогда еще. А вот если кто из нас рассуждал, и Бог кому побуждал об этом вопросе, благослови Господь. Читаем к Аврааму и резко параллельно читаем к себе. Хорошо? Книга Бытия, 15 главы. Это там описывается момент, когда Авраам говорил: «Господи, вот ты вывел меня, а вот у меня наследника нету», а Бог его выводит из шатра, надо так понимать, и показывает ему на звезды, говорит: «Ты можешь посчитать этих количество звезд? Вот сколько, говорит, у тебя будет потомков. И не домочадец у тебя будет наследником, а сын, который от тебя произойдет». Вопрос не здесь. И вот 7 стиха читаем. «И сказал ему», то есть Бог говорит Аврааму: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Вот в этот момент читаем, знаете как? Для Авраама, для его потомков было показано, это очень интереснейший момент, очень глубокий, 2 земли, 2 неба. Я сегодня не буду затрагивать вопрос, в каком процессе была на ту единицу времени новая земля и новое небо, потому что Исаия говорит то, что сказал Бог. Бог сказал, я творю новое небо и новую землю. Сотворил? Творю. Между сотворил и творю, большая разница, правда? Творю, еще продолжаю делать. А сотворил? Уже закончил. У Исаии, насколько я помню, там написано «творю», не закончил. Поэтому я сейчас не буду касаться вопроса этого положения. Но здесь надо, необходимо затронуть одну из деталей. Дело в том, что Священное Писание говорит, что Авраам ожидал города. Ожидал. Что такое слово «ожидал»? Ну, ожидаешь, транспорт подойдет, ожидаешь время, да? Ожидаешь события, которые должны, вот ожидаешь, когда лето, весна, осень, зима придет, ну, времена года, ожидаешь. Ожидают рождения ребенка, ожидают, когда возрастет и так дальше. Ожидание существующего. Не ожидание, знаете, есть интересный еще такой момент, чтобы было понятно. Слово «ожидание» обладает еще одной интересной такой, ну-ка сказать, смысловой зависимостью, не зависимостью, а смысловым таким, как сказать, зарисовкой, я так скажу. Но на примере домов. Вот, допустим, будет строиться дом, и вот бывают моменты, там только колышки забивают, там еще этот экскаватор не подошел, чтобы грунт копать, еще не заливают фундамент, только пока мест раскладка идет, понимаете? Вот колышки ты уже видишь, стоит столбик, и на столбике прикручена дощечка, на которой рисунком выполнен дом. Вот такой дом будет вот здесь. Вот. То есть чертежи существуют. Планировка сделана, расчеты все сделаны. Но только фотографии нету, потому что дома физически не существует. Но при сегодняшней технологии, в принципе, можно даже и фотографию создать. Псевдофотографию будущего дома, который будут строить. Его не построили еще. Мне приходилось видеть момент, я вам рассказывал, что во, удивительно, вот тут вот рядом дом построили, никто его не купит. Никак, не покупают уже несколько лет. А этот чертеж только выставили, ну, зарисовку это, как он будет смотреться снаружи. И это место написано уже продано. Люди ожидают этого дома, но они его уже приобрели. И они каждый день туда приходят и смотрят. Так, ага, уже копают землю. А на следующий раз, а, уже закладка этих вот опалубки для бетона. А, о, уже бетонная машина приехала. И потом друг другу об этом звонят, рассказывают, понимаете, передают информацию. Они следят. Не потому что следят, потому что они ожидают. Ну когда же, когда же, когда же? И вот наконец-то они приходят в этот дом, строящийся, уже отделывается, и он там красится, приводится в порядок. Уже приходит, а еще электричества нету, там света нету. Но они уже туда приходят, понимаем, да? А потом они заходят, ну все. И им говорят, вот они ключи, вы можете уже заходить. Они на этот дом уже документы все сделали, понимаете? Это их не дом, они его купили. Поэтому, когда говорится об Аврааме, он ожидал города, основания, художник и строитель которого есть Бог, то это очень интересный вопрос. Поэтому вот отсюда мы возвращаемся сюда назад, и когда здесь ему говорится о вопросе, Бог ему показывает, вот смотри, вот это место, вот она земля обетованная. А он говорил, что он странник и пришелец, и показывал, что он ищет отечество не из того, откуда Сура Халдейская его Бог вывел, а он имеет новый удел. Он является сам уделом Божьим, и его уделом является новое небо и новая земля, на которых обитает правда. И он ожидает этого нового Иерусалима. Вот сегодня нам вот этот вот сюжет, сейчас, который буду читать, необходимо рассмотреть очень интересным образом. Параллельно то, что говорит Бог Аврааму, обратить к нам. Я к себе, а ты к себе. И потом, сколько время позволит, мы пройдемся дальше по теме. И сказал ему, Аврааму, вопрос, сказал мне, сказал тебе, нет? А он говорил, нет. А кто его знает, о чем сейчас ты будешь говорить, чтобы нам сказать, говорил или не говорил? Ну, я-то знаю, что я буду читать. Я скажу наперед, договорил. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского. Вместо Ура Халдейского ставим из этого греховного мира. То есть Авраама из Ура Халдейского вывел, только теперь, чтобы Ур Халдейский не был в Аврааме. Да, правда? Потому что Священное Писание говорит, народу говорит, моему укажи на сегодняшние его грехи, это времена больших пророков. Значит, это там, знаете, можно посчитать, 1500 лет уже прошло после Авраама. Ну, примерно так, грубая математика. И Бог говорит, вот сегодня все ваши грехи, корень твой, земля вот та, Месопотамия, Ур Халдейский, отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка. Господи, что ты хочешь сказать? Ну, в дальнейшем Бог-то не стыдится Авраама, Исаака и Якова, называет себя их Богом. Но напрашивается вывод того, что какие-то происки Ура Халдейского прошмыгнули. Глядишь где-то в Аврааме, где-то в Старе, сегодня касаемся этих вопросов. Ну, в принципе, это можно доказать и увидеть не для осуждения, а для рассуждения. Теперь смотрите для себя. Народ Израиля надо было из Египта вывести. Авраама с Ура Халдейского. Нас надо было вывести из этого греховного мира. И это и Ур Халдейский, и Египет. Ну, не в смысле сейчас Египет, где физически страна существует, не эта сторона, а в смысле греховного мира. Заново. «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию». Для меня звучит так. Вот эту обетованную и вот там, лона Авраамова, в небе тоже. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Для меня звучит сегодня, для нас с тобою. «Почему нам с тобою узнать, что мы будем владеть новой землей и новым небом?» Или как вы считаете, нет? «И владеть Иерусалимом». Слушай, ты что-то очень такие громкие фразы говоришь. Не громкие фразы. Иисус сказал, «Отче, все мое твое, а потому все твое мое». Скажите, пожалуйста, что сделали дети, когда они говорят, вот они заходят и показывают, а это вот мой дом, в котором я живу, а ты там перст о перст не ударил, чтобы ты сказал, что это твой дом. А знаете, что этот ребенок сделал? Что? Он был просто рожден в этой семье. И потому стал обладателем этого дома. Больше ничего. Понимаем, да? Так вот получается, когда все наше его, тогда все его наше. Это прямой закон. И он должен срабатывать. Иисус сказал, чтобы вы получили, раз вы со мной прибыли на пастырь, то как отец мне завещал, то я завещаю вам. И говорит, кто почтит меня, того почтит и отец. Ну, сегодня, может быть, не будем этих всех вопросов касаться, то для меня звучит не иначе. Он должен вести свою невесту, и невеста станет полноправной, как сказать, ну, кто она? Совладычицей, да, или как она? Или бесплатным приложением? Невеста кто? Бесплатное приложение? Владычица, ухо режет, непривычное такое, правда слово? Так, вопрос такой, скажите, пожалуйста, невеста, она будет невесткой или становится дочерью? Ну, давайте, рассуждайте. Знаете, если она невестка, то грош ей цена. Она так и не смогла стать дочерью. Стать дочерью, это говорит о вопросе, так полюбить своего возлюбленного, чтобы соединиться, стать одно целое. Иисус сказал, если любите меня, будете возлюблены отцом. То есть, а что ты хочешь сказать, что раз нас, разве нас Бог не возлюбил? Он-то возлюбить возлюбил, но следующая ступень его любви будет обращена только дальше, чуть попозже. Он так возлюбил весь мир, что отдал сына своего единородного. Да, и аминь. Да, правда. Но если, говорит, он увидит, ну, примерно такой оборот мысли, речь варем, возьмем. Если он увидит, что вы действительно любите меня, то об этом у нас на совете неба обязательно будет разговор. И я там буду свидетельствовать, а с другой стороны, не нужно свидетельствовать, отец все это будет видеть. Но что он знает и видит, это одно, а что он услышит, это уже говорит другое, то я явлюсь сам. И когда нашему Господу задали вопрос, а что значит, что ты явишься сам? А он говорит, если любите меня, будьте возлюблены отцом моим, и мы с отцом придем. Значит, отец будет видеть, что ваша любовь ко мне растет и умножается. Это будет основание того, что мы придем уже с отцом. И когда мы с отцом придем, то мы уже обитель сотворим. Ой-ой-ой. Это получается Дух Святой, устроятель нашей внутренности, жилище Божьего. Он для того будет крестить нас Духом Святым, а потом огнем. Мы сегодня сейчас коснемся вот этой детали, потому что это очень серьезнейший показатель. И вот здесь ставится вопрос, как вот было сказано. Он сказал Авраам, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И Бог говорит, я сейчас тебе покажу, после чего ты узнаешь, что ты будешь владеть ею. По-другому это говорит, я сейчас в тебе, Авраам, покажу, после чего ты поймешь, что ты будешь владеть новым небом, новой землей, на которых обитает правда, и будешь в Новом Иерусалиме. Я раз говорю, тебе покажу. Дальше, Авраам, вот сейчас показывая тебе, чем я покажу, я вот этим, говорит, хочу показать то же самое основание для твоих потомков. Потому что есть прямые наследники Авраама, это из евреев, принявшие Христа своим Спасителем, и есть язычники, принявшие Христа своим Спасителем, тоже становятся сопричастниками благословения Авраама. Хорошо? Дабы благословение Авраама распространилось на язычников, чтобы им получить обещанного Духа верою. Хорошо? Так, Дух Святой – это чье благословение? Ну, Иисус сказал, это мое, от меня возьмет и передаст вам. Да-да-да, все правильно, все правильно. А кому Бог обещал Духа Святого? Аврааму. Успеваем? Дабы благословение Авраамова распространилось на язычников. В чем? В принятии Святого Духа. А принятие Святого Духа с собой заключает все остальные вопросы. Если внимательно смотреть, то в примере, когда раб Авраама пошел сватать невесту для Исаака, для сына Авраамова, то он взял 10 верблюдов, ну, кто его знает, на сколько верблюдов он положил там, ну, украшения, одежды и прочие вопросы, которые нужно было, и подарки, да? И Священное Писание говорит, что наш Господь Иисус Христос обнесял ради нас с вами, чтобы мы обогатились Его нищетой. Эту фразу вот туда, к рабу Авраамову. Что ты сделал, раб Авраамов? Он говорит, что на верблюдах везу подарки и сокровища. Где ты взял? Это обнищал Исаак ради своей будущей невесты, чтобы она обогатилась его нищетою. Успеваем? Поэтому благословение Духа Святого, принятие, он должен передать благословение, у нас отдельная будет тема, чтобы мы понимали величайшее благословение принятия Духа Святого. На сегодняшний день зачастую об этом мало говорится, мало думается и мало дается отчет этому рассуждению. Вот сюда опять возвращаемся. Из чего, говорит, ты узнаешь, что ты будешь владеть этой землею и новой землею? Вот из этого, что сейчас я тебе расскажу, про образ для твоих потомков. Евреев, принявших Христа, и язычников, принявших Христа. Смотри, что он говорит. Господь сказал ему, возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу молодого голубя. Он взял всех их, то есть Авраам, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Что он сделал? Значит, согласно Священного Писания, Нового Завета, Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Так, да? Должно быть рассечение. Кто будет рассекать меня? Я сам. А кто будет рассекать тебя? Ты сам, ты сама. Берешь Слово Божие, и Слово Божие, вот когда тема проповеди касается, вот это Слово Божие входит внутрь, до разделения духа, души. И тело. Чтобы мы понимали. Внимательно надо почитать это место Писания. Дальше. До составов и мозгов. Слово мозги – множественное число. Но слово мозги имеет смысл. В голове мозги, не мозгу. Или головным мозгом называют его. Мозги. Мозгами называют, как множественное число. А есть еще костный мозг. Грехи юности входят в мозг костей. Поэтому Слово Божье, меч обоюдоострый, должен проникнуть до грехов юности. Если только мы захотим, в свете Его лица быть открытыми. Поэтому он говорит, так ты себя раскрыл полностью или частично? Вот здесь говорит про образ. Должен быть обоюдоострый меч. И ты должен рассечь свою внутренность, и раскрыть ее полностью и сделать возможность, чтобы внутри твоей внутренности можно было бы пройти. Ну, как сказать, вот здесь левая твоя сторона и правая твоя сторона. Между ними надо пройти. Это закон. Дальше. Пойми следующий вопрос. Ты не имеешь права ничего дальше сделать, если ты не омоешь внутренность чаши и блюда. Только потом ты будешь омывать внешность, она будет чиста. Здесь прообраз категорической формы жертвоприношения, физической жертвы. Жертву заколали, рассекали, вымывали ей ноги, вымывали ей внутренность, и только после этого жертва была пригодная для жертвоприношения. Священники должны были прийти к храму и умыть в Медном море, но тогда еще не было храма, тогда была переносная скиния, то есть пустыня. Вот это, там где-то они должны были умывать, потому что написано, что этот Моисей сделал, и он сам умывался оттуда во руки и ноги, и священники умывали руки и ноги, и было сказано, чтобы эта умывальница стояла между, ну, куда приходят, понимаете, в скинию собрания, и между одним и между этим жертвенником. Если, говорит, они придут, не умывши ноги и руки, в скинию собрания или к жертвеннику, они умрут. Почему Иисус сказал, если у тебя не умыта внутренность твоя, а внутренность ты никогда не умоешь до тех пор, пока ты не позволишь, чтобы меч Слова Божьего рассек тебя напополам, чтобы открыто было твое естество. Когда оно открыто, Иисус говорит, вы уже омыты через слово, которое я проповедовал вам. А потому омытому нужно будет, раз внутренность уже очищена, тогда и внешность чиста, тогда для внешности поможет омовение ног. Если внутренность не очищена, она никогда не будет очищена, если Слово Божие не проникло и не раскрыло его. А раскроет, или ты захочешь. Вот только тогда произойдет действие благодати. В противном случае нет. Смотрите, что он говорит. Ты будешь владеть этой землей и твои потомки, и в будущем новым небом и новой землей. Когда ты, и он берет, он рассекает этих животных напополам. Значит, он омывает внутренности и омывает ноги. Понимаешь, что он делал? И вот теперь он положил. И вот тогда, когда ты, говорит, это делаешь, будут налетать хищные птицы. Будет мрак, ужас будет, будет давление на тебя. Когда вот так вот мы идем в глубокие темы, и Бог открывает это помазание славы, идут страхи, нападения и прочие вопросы. Есть такие моменты, когда грехи начинают песни петь. Куда ты меня выдаешь, зачем ты от меня отказываешься? Ну, тебе же мне, от меня нравится. Понимаешь, что происходит? Он взял всех их, рассек их напополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Для меня звучит здесь аналогичная картина, когда Давид в свое время на гумне Орны и Иусиянина сделал жертвенник из камней и земли, плуги положил на дрова, волов рассек, значит, надо было рассеченных волов омыть внутренности и ноги. У них рук нет, потому что четыре ноги, а у человека две ноги, две руки. То есть, когда ты рассекаешь свою внутренность, ты омываешь в Священном Писании, в Слове Божьем, в крови Господней, твои дела, твои хождения, твои поступки – это следствие твоей внутренности. Это закон. Теперь дальше. Когда вот Давид вот так вот положил, то огня подкладывать было нельзя. Он точно так же находился в состоянии, как сейчас Авраам. Только там птицы, не знаю, налетели, не налетели – на гумне Орны и Устьянина. Кто его знает? Возможно, налетали тоже. И он их отгонял, не исключено. Но что, он вопил и молился? Но потом Священное Писание говорит, и вот огонь с неба упал на жертвенник и пожрал эту жертву. И вот после этого Давид стал приносить жертвоприношение следующих волов. Теперь уже дело пошло. Теперь уже можно. Вот когда этот огонь упадет, говорит, на твою жертву, то ты увидишь, где храм Господен и где жертвенник. Так случилось в свое время с Давидом. И когда это случилось, Давид воскликнул, говорит, так вот он, храм Господень, так вот он, жертвенник. И вот это место стало храмом и жертвенник. Очень похоже, что там должен был стоять на этом месте. Соломон это и сделал. И потом еще огонь падал на жертвенник у Соломона. Возвращаемся сюда. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Для меня звучит так, что он шел с оружием правды в левой и правой руке, проходил между телами рассеченных животных и отгонял справа и слева, справа и слева. Отгонял. Дальше. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. Знаете, что творят демоны? Ну, я думаю, что это демоны творили. Это уже вопрос. Вопрос сейчас не может быть не здесь. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Ну, это уже чисто физический вопрос для евреев. Дальше. И поработят их, и будут угнетать их 400 лет, что случилось, когда они были в Египте. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Ну, там написано, что они обобрали Египет, потому что им давали: забирайте все, только уходите отсюда. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. То есть амореи — это вот, ну, большинство жителей этой земли на ту единицу времени. Вопрос не здесь. Вот куда мы идем. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли там, где ходили ноги Авраама, между телами рассеченных животных. Для меня звучит, как огонь упал на жертвенник у Давида. И он сказал: вот он, жертвенник Господень, вот он, храм Господень. Еще раз читаю эту фразу. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Слушаем дальше. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Кто географию знает, то можно за голову браться. Палестина — это кусочек такой маленький. Расстояние от Египетской реки Нила до Ефрата — ой-ой-ой, сегодня не об этом. Возвращаясь назад. Так, Авраам, ты понял, с чего ты будешь знать, что твои потомки будут обладателями этой земли? Понял. А что ты понял? А то, что когда, говорит, я жертву рассек, и огонь прошел, и принято, вот, говорит, исполняется то место Писания, о котором ты потом скажешь через Иоанна Крестителя. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. А что мы для себя здесь видим? Здесь показывает интересный вопрос. Когда каждый из нас, я себя, ты себя, Словом Божьим рассекаем внутренность перед лицом Божьим, и чтобы нам быть открытыми и не заниматься обманом ни самих себя, ни Бога не обманывать, в покаянии, исповедании, соотречении, открываем все от раннего детства до сегодняшних дней. И сегодняшние дни нашей жизни — следствие того, как у нас было раннее детство, и следствие того, как мы приняли Христа своим Спасителем. Смотрим. Так вот оно, когда он крестит огнем. И вот когда, говорит, ты будешь крещен вот таким огненным помазанием, сошествие Духа Святого в огне, и огонь будет во внутренности твоей, то греху там места не будет. Это у тебя будет документ о том, что ты будешь иметь право владеть новым небом, новой землей и новым Иерусалимом. Только слово «владеть» звучит немножко, понимаете? Ухо режет. И вот поэтому, говорит, Иисус сказал интересную фразу. Фарисей, вот ты когда очистишь внутренность, тогда внешность будет чиста. Почему, говорит, не мог прийти к этим вдовам? Да потому что, говорит, посмотри, что, говорит, у них там творилось. Потому что, говорит, ненормальное состояние. Почему к Суламите не мог прийти? Все по той же самой причине. Поэтому вот этот вот вопрос, чтобы нам хорошо понимать. Господи, а насколько мы рассекли внутренность нашу пред Твоим лицом, чтобы была открыта? Господи, а насколько мы позволили, чтобы Слово Твое умыло нас, омыло нас, освободило? А насколько, Господи, нашим уделом стало небо, и насколько мы стали Твоим уделом? Насколько наша внутренность согласна с принятием Твоего благословения? В книге Псалмов описывается в 67-м псалме такая фраза, 6-7 стих. Но зачастую любят первую половину ее цитировать, не задумываясь дальше. Но сегодня нам приходится это смотреть.
67 псалом, 6-7 стих. «Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне». Шуламита попала в знойную пустыню. Пришел к своим, свои не приняли, остались в знойной пустыне. «Все дом ваш оставляется вам пуст, Шуламита, и твой тоже оставляется тебе пуст, потому что я хотел, чтобы был бы моим домом, а ты захотела, чтобы было твоим». Так вот, когда наш дом не пуст, когда, говорит, мы с отцом придем и поселимся. Так когда поселимся? Он сказал, непокорные остаются в знойной пустыне. Какие мы, скажите, пожалуйста, покорные, непокорные? Как у нас дела обстоят? С покорностью, непокорностью? Насколько мы согласны его водительству? Ему удается производить нас действия и хотения по своему благоволению? Или никак? Теперь вопрос получается. Когда мы подходим к омовению ног, мы позволили ему, чтобы он омыл нашу внутренность? Он говорит, я так вам проповедовал свое слово, что вы уже очищены. Я думаю, знаете, я больше дальше детали уже не буду рассматривать, потому что мы сегодня концентратом взяли эту сегодняшнюю тему. Мы имеем возможность сегодня, опять склонившись перед нашим Господом, задуматься и сказать, Боже, а насколько твой огонь в нашей внутренности? Ну-ка давайте проверяйте. Духом пламенеете. А, да, вот куда мы идем. Духа не угашайте, да, дальше. Светильники, чтобы не гасли, а светильники гаснут у нечестивых. Дальше. Бог просвещает тьму мою, светильником. Ну, давайте, проверяем, да? Если свет, который в тебе, есть тьма, я не понял, что же тогда делать. Бог просвещает тьму мою, он говорит, Давид, насколько я помню. О, Давид, даже у тебя такое оказалось. Ну, давайте, рассматриваем эти вопросы. 5 мудрых, 5 неразумных, ага. Вот у них светильники стали гаснуть. А теперь дальше. Хорошо, горит наш светильник, хорошо. А вопрос так, а каким огнем он горит? А огонь у праведников или светильники у праведников горят радостным огнем или радостным светом. Позвольте, а сколько у нас радости? Отсюда следующий возникает вопрос, очень интересный. Скажите, вот когда апостолы приходили, ну а там описывается, конечно, не об апостолах, уже о 70 учеников, они радовались тому и говорили, ты знаешь, говорит, даже бесы повинуются нам о имени твоем. Он сказал, не этому радуйтесь, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. В другом месте Павел Апостол пишет интересную фразу. «Свидетельствуем вам, братья, благодати Божьей, дарованной церквам македонским. Они при множестве скорбей преизобилуют радостью». Как это понять? Даже, говорит, овец в загоне, если нету. Виноград не приносит плода. Но это уже детали. Если вот планирование желания каких-то определенных вопросов не происходит. Если шторм такой, что, понимаете, обуревание, исчезает в конце концов всякая надежда. Помните, у нас как-то была эта тема. Вот как воду в ладонях ты не удержишь, она вот убегает. Ты зажимаешь эти ладони, зажимаешь эти пальцы, а воды все меньше и меньше. Ты ее хранишь, она убегает. И исчезает всякая надежда. Боже, как же быть? Как же быть? Боже, тупики такие получаются. А в свое время был такой момент, понимаете. Вон они, говорят, филистимляне. Вот сейчас, говорит, будет война. Давление психологическое страшное, сильное. Народ, говорит, уже разбегается. И потом, говорит, Саул, я, говорит, не выдержал. И сказал, приведите жертвоприношение будем приносить. Приведите, говорит, что нужно для жертвы. Не успел закончить жертвоприношение, приходит пророк. Почему ты это сделал? Так, говорит, я, говорит, в панике был. Ты посмотри, говорит, что творится. Разбегаются, все творится, все наоборот. А ему интересное слово. Сегодня бы Бог укрепил бы тебя, утвердил бы твое царство. Когда? Вот благодаря того, когда будут разбегаться. Как? Ты понимаешь, ты вот надеялся на этих людей, они все разбегаются от тебя. Ты надеялся, что я приду, говорит, вовремя. Ты, говорит, понимаешь, что я пришел вовремя? Я не опоздал. Но бывает, дьявол нас гонит. Скорее, в переживаниях, волнениях, тревогах. Знаете, когда мы в покое, мы легко рассуждаем эти вопросы, я понимаю. Но когда мы попадаем в определенные проблемы, нам трудновато в этих вопросах. Да, это правда. Апостол Павел в свое время сказал, от вне нападения, изнутри страхи. Ну, как читаю, так и понимаю. Но для меня звучит так. Но мы не поддались этому давлению. Депрессия – это двойной пресс, двухсторонний. Минимум две стороны. Он говорит, ты выдержишь до конца. Доверься мне. Господи, помоги довериться. Боже, помоги утешиться в тебе, когда все валится, все рассыпается. Вроде никакого просвета нету.
Он говорит, выдержи, еще и чуть-чуть надо выдержать, еще надо выдержать. И вдруг резко приходит избавление, и я не знаю, от радости может сердце выпрыгнуть. Что оно не разорвется, то это точно, сердце не разорвется от радости в Господе. Что оно может выпрыгнуть, ну так говорят люди, но от счастья такого. Знаете, это такое ликование, когда вот так вот Бог выходит навстречу. И он говорит, ну пойми, вот поймите такой момент, каждый для себя, я для себя, чтобы нам понять. Авраам, вот тебе Бог сказал, вот растеки животных, растем, и вот ты проходишь, птиц гонял, ладно. Приходит ночь, еще хуже стало, и тьма навалилась, и мрак, и ужас, и сон, и все остальное, еще хуже стало. Ну выдержи, еще, сколько еще шагов нужно вперед-назад пройти, сколько кругов еще нужно, туда-сюда. Да что, Боже, на месте я толкаюсь, туда-сюда, да нет, еще выдержи, еще чуть-чуть. У Бога точно назначено время, когда должен упасть вот этот огонь и дым, как из печи, должен пройти. Для меня звучит так. Интересно так задать вопрос и посмотреть. Авраам, вот в этот момент, когда вот дым, как из печи был, и огонь стал проходить, ты где стоял? В начале входа, в конце выхода. Но ты же ходил туда-сюда, нужно было ходить, или ты что? А может быть, ты там стоял сам в середине? Знаете, я где-то имею такое дерзновение сказать, что очень похоже, что он стоял в середине. И скажи, почему я это говорю. Мне однажды, я вам рассказывал, я удостоился такого момента, когда я видел, как густые-густые белые-белые облака. Настолько густые, что когда протягиваешь руку, то на протянутой руке кончики пальцев ты не видишь. Их уже не видно. И я смотрел, мы отдыхали в доме отдыха. Это очень сильно напоминало кратер громаднейшего вулкана. Недействующего, кто его знает, сколько тысячелетий может быть. Но вопрос не здесь. И по краям глубина была большая. И вот тучи стали появляться. А, думаю, интересно, что они? Они так плыли, теперь они стали появляться? Или они так стали подниматься по этим, с той стороны вулкана? И вот когда они на кромку эту вышли, я думал, что они так горизонтально пойдут. Ничего подобного. Они, знаете, стали опускаться внутрь этого котлована, кратера, вулкана. Это было удивительное чувство. Вот оно ближе к этому дому отдыха. Я смотрю, уже края дома отдыха не видно. А дома отдыха было, знаете, как два крыла, а посередине коридор сквозной. Так, улица была, то есть крыша была на случай зимы. И вот я туда пошел и остолбенел. Облако подошло, стало обтекать это громадное два здания, и оно стало залазить, нагнетаться. Я не знаю, какое слово употребить. По коридору идет. И такое густое, и вот ты вот видишь его кромку. Вот оно густое. Я начинаю говорить, а звук глушится. Я рукой, а стенки боковые не чувствуешь. И руку туда, я уже и руки не чувствую. И вот это чувство, когда на тебя находит это облако, это трудно передать. Но кто это испытывал, вы поймете. Вот что-то наподобие было, когда облако сошло на храм, когда Соломон молился, и огонь. Вот я почему-то смотрю на Авраама, вот он, я вижу его как ходящего. Он не успел и выйти, и он не собирался уходить. Я так скажу, огонь его застал внутри, между телами рассеченных животных. Для меня звучит, что он был в огне. Не написано. Вы знаете, вот как я смотрел на это облако, я немножко представляю Авраама, стоящего в огне. Ну, где твой страх? Ну, тебе, наверное, страх от огня? Не знаю. Ну, а где тьма? Какая тьма? Вы о чем? Тут огни, тут, знаете, как светло. Дальше, а где эти хищные птицы? Какие тут птицы? Слушайте, тут такое полымя, такое полыхает. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Боже, а когда мы были крещены огнем? Или никогда не были крещены огнем? Я не разбираю вопрос огненного крещения для испытания вам посылаемого. Это отдельный вопрос. Здесь не было испытания Авраама в данном случае. Здесь было крещение. И вот в этом крещении Бог сказал, ну, теперь вот я с тобой завет заключил. Теперь ты понял, из-за чего ты можешь понять, что ты и твои потомки владеете этой землей, не только этой, но и новой землей, и новым небом, на котором обитает правда. Он говорит, понял. Вы знаете, для меня звучит, что Авраам, Исааку рассказывал. Знаете, как он рассказывал? Я уверен, что он пришел на это место и показывал. Ты знаешь, сын, вот стой, и вот я вот так шел, оно вот так вот был огонь. Знаете, мне приходилось видеть такие моменты, когда вот так вот рассказываешь, входишь в огненное помазание. Объясняю, чтобы было понятно. Описывается все на Писании дни плоти нашего Господа, и он, говорит, пришел на то место, где в свое время Иоанн Креститель крестил. Но Иоанна уже не было. Что он в тюрьме был-то точно, а вот что его казнили, вот это не могу точно вспомнить, вопрос не здесь. И он пришел там и сел. И к нему, насколько помню, собралось великое-великое множество людей, народа Израиля. И знаете, и вот сейчас не он им рассказывал, он сидел и слушал. И это местописание мне просто доставляет наслаждение. Они ему стали рассказывать. И знаете, говорит, вот Иоанн приходил, он не сделал никакого чуда, никакого знамения, ничего. Но все, что, говорит, он рассказал о тебе, говорит, была правда. И они так ему рассказывали, что от этого рассказа, от этой их проповеди, еще большее количество людей уверовало. Для меня звучит, что вот сейчас, рассказывая об этом благословении, они опять вошли в облако помазания, благословения, огненного присутствия. Здесь Дух Святой стал работать. Их неприношение было освящено Духом Святым. Это было величайшее священное действие, служение. Я что-то такое вижу, что Авраам должен был рассказать своему Исааку. И именно на этом месте. Я имею дерзновение в своих рассуждениях сказать о вопросе, что огонь должен был сойти. Почему? Потому что апостолы, когда рассказали о том, как они были, в каком поношении за имя Господа, рассказали оставшимся своим апостолам и народу Божьему, кто там были братья, они помолились, и по молитве их поколебалось место, да? Неизвестны такие случаи, понаслышке, правда. Народ Божий так молился, что там не только место колебалось, а пожарники приехали тушить огонь. Потому что здание, в котором был собран народ, и молитва шла, он был просто в огне. И когда пожарники прибыли, то они дивились зрелищу, что это был не физического происхождения огонь, и ничего не сгорало, а огонь был. А когда они там стали, понимаете, разбираться, что случилось, увидели людей молящихся. Дело в том, что это исполнилось в день Пятидесятницы. Сошел Дух Святой с великим, или как сказать, сильно несущимся шумом несущегося ветра. Ветер такой, знаете, я не знаю, какой ветер. Сильно несущийся, ураган, да, или что, не могу ответить. Но звук был такой. И вдруг почил огненными языками. Какого размера были огненные языки? А кто его знает, правда, да? Какая ширина, объем этого огненного языка, какая высота этого огненного языка. На картинках рисуют, там не поймешь, понимаете, не длиннее ладони человека. Ну, каждый в своем воображении, да, рисует? И я так смотрю, а может быть, они все были в этом огне настолько, а просто огненные языки сверху были. Понимаем, да? Поэтому, говорит, понимаешь, когда ты, говорит, в таком огненном помазании, это для тебя, говорит, свидетельство, что ты будешь владеть новой землей и новым небом, и новым Иерусалимом. Но это, знаешь, когда? Когда ты захочешь лично, никто тебя за воротник тащить не будет. Ты захочешь, чтобы Слово Божие проникало в твою внутренность, разделяло дух душу. Судило сам себя. Если вы, говорите, судили сами себя, не были судимы вы, а будучи судимы из-за того, что не судим сами себя, наказываемся от Бога. А потому немощные, больные, немало умираем. Но слава Богу, что все-таки будем наследовать жизнь вечную. Он говорит, ну ты понимаешь, растекай себя, омывай внутренность, только не лицемерно. А тогда будешь омывать и свои действия, хождения, свои слова. Ой, мой язык, мой враг, что ты говоришь? Да нет, он говорит, просто твой предатель. Как? А ты будешь сердце проболтали свои уста. Понимаем, нет? Господи, удержи мои уста. Я говорю, для того, чтобы наружу не вылезло то, что внутри сидит. Господи, помилуй. Значит, когда-нибудь рванет. Так слава Богу, что наружу вылазит. Ты что сказал? А ты избытка сердца говорят уста. Поэтому мы вот в таком нуждаемся в благословении Господне. Он говорит, когда сегодня эта тема открывалась, ну, сколько времени она уже как открывалась, понимаете, я думаю, Боже, как ее передавать? И вот, ну как получилось сегодня передать этот концентрат? Если ее раскрыть шире, я не знаю, наверное, еще несколько часов надо об этом говорить. А теперь проверяем, что происходит в нашей внутренности, когда вот это мы слышим. Что там? Что там? Боже, ты сказал, что там должно быть действие твоей благодати. Там должно быть торжество, там должно быть ликование. Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, то они потом исполнились Духа Святого, стали пророчить, то стали говорить. Вы знаете, для меня звучит так. Исполнилось, как Иуда пишет в своем послании, 11 главе. Молясь Духом Святым. Интересно. Вот там, я понимаю, что Мария и Елизавета, они, исполнившиеся Духа Святого, они молились на иных языках. Ну, возможно, не исключено. Я это не исключаю, этого вопроса. Но там Дух Святой молился, мы понимаем, да? И они величали Бога, и остановить их было невозможно. И конца и края этому не было. И вот вдоволь намолившись, успокоились. Нет, я не думаю, что они успокоились. Я думаю, что они перешли в другую форму общения с Богом. Всего лишь навсего. Но стрелки далеко уже у нас убежали. То слава нашему Господу. Есть за что благодарить. Склоняем колени. Будем молиться. Аминь. Молимся.
Владыка Господи, большая благодарность пред Твоим лицом за Твое благословение, за Твою милость, за Твое помазание, за Твою славу, за Твою благодать. Благодарность Тебе за открытое окно неба. Благодарность Тебе за хлебные предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе за Твой огонь, за Твое облако славы. Благодарность Тебе, что Ты показывающий, вот он, завет огня, Владыка Божий. Благодарность Тебе, что Ты желаешь, чтобы Слово Твое проникало внутренности наши. Боже, чтобы никто нас за воротник не тащил к Тебе. Боже, чтобы нам самим хотелось еще более очищаться, освещаться, чтобы одежды были светлые во всякое время, чтобы еленец куневал на голове нашей. Боже, чтобы над нами исполнилось Твое благословение. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Боже, хвала мне Твоему Святому, потому что это благодать Твоя. Благодарность Тебе, что Твой поток полон воды. Благодарность Тебе за открытое окно неба. Благодарность Тебе за действие Твоей благодати. Благодарность действительно, что мы в Твоем саду. Цветники, виноградники. И что Твой сад Ты напояешь каждое мгновение. Это благодать Твоя теперь для каждого из нас. И благословение Твое обогащает, печаль с Тобой не приносит. Боже, касайся силы Твоей, Духа Святого. Боже! Боже, производи действие Твоей благодати дальше. Наполняй силы Твоей и могущество Твоего. Ты сказал, что все мы будем преодолевать силу возлюбившего нас. Благодарность имени Твоему Святому за славу, силу и помазание Твое. Благодарность, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, что Тебе назначен срок на каждое мгновение в книге Твоей. Для нас записаны все дни, когда их ни одного еще не было. Боже, и когда бывают у нас переживания, волнения, тревоги, неожиданности, мы не знаем, что дальше делать. Боже, Ты руководи Твоим советом, советом неба. Боже, укрепи нас, чтобы мы не переживали, не волновались, не боялись, но могли воздать славу Тебе, как никогда Авраам. Он воздал славу. Он оказался твердым. Он не помышлял об окружающих обстоятельствах, но прославил имя Твое святое. Боже, чтобы нам хотелось славить Тебя, чтобы нам быть исполненными Духа Святого, чтобы, Господи, эта река текла, текла, Ты сказал, не река, даже реки. Владыка, благодарность Тебе за это помазание славы. Благодарность Тебе за церковь Твою, которую Ты говоришь, не бойся, малое стадо. Благодарность Тебе, что Твоя забота о нас. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Боже, спаси нас до конца, спаси семьи народа Твоего, церковь Твою, прилагай спасенное наследие Твое. Боже, Ты знаешь нужные переживания, волнения, тревоги. Боже, но самое главное, чтобы быть в этом завете, как Ты завет Твой имел с Твоим Авраамом. Боже, это благословение Ты определил через Сына Своего Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, воздействовав для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, благодарность имени Твоему Святому за силу славу, помазание Твоего. И за эти минуты общения и собрания народа Твоего, слава Тебе за хлеб жизни, который дарующий Ты, которым являешься сам Ты, Боже, чтобы, укрепившись, насытившись, поднять головы наши, потому что приблизилось избавление наше, и воскликнуть с радостью. Вот Он, Бог, на Которого мы уповали. Боже, благодарность Тебе. Руководи нас дальше. Веди Своей рукою.
Помоги в семьях народа Твоего. Господи, у кого какое семейное положение, самого старого до самого маленького. Являй Твою могущественную руку. Прими от нас хвалу и будь поставлен возвеличен наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.